Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Павел Давыдов. После выпуска новостей в прямом эфире программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Коротко об основных событиях к этому часу. Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане выявила недостатки в работе местных правоохранительных органов. В Нажа-Юртовском районе Чечни обстреляна военная автоколонна. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим новый закон об усилении госконтроля за неправительственными организациями. Глава парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Александр Торшин выступил с докладом на открытых слушаниях перед членами обеих палат Федерального собрания.
Примерное количество заложников стало известно уже во второй половине 1 сентября. Между тем, должностные лица продолжали в течение еще суток сообщать прессе о якобы захваченных 354 заложниках. Координация между правоохранительными органами была слабой. Оцеплению не удалось сдержать жителей Беслана, когда они прорывались к зданию спасать детей и одновременно стали вести огонь по школе. Список просчетов и недостатков можно продолжить.
Торшин также добавил, что 8 участников теракта в Беслане до сих пор не опознали. Таковы предварительные итоги работы комиссии. После Нового года она продолжит расследование. Жертвами бесланской трагедии, по официальным данным, стали 330 человек, большинство погибших – дети. В Нажа-Юртовском районе Чечни группа маджахедов обстреляла утром автоколонну. Трое военнослужащих получили ранения. Как передает наш корреспондент, состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. Ведется поиск боевиков. В Старопромысловском районе Грозного похищены 2 местных жителя. В Шалинском и Грозненском районах обнаружены тайники с оружием и взрывчаткой. В Чечне Дмитрий Васильев, задавивший на бронетранспортере жительницу Грозного, приговорен к 1 году службы в дисциплинарном батальоне. Как сообщает Интерфакс, судебно-медицинская экспертиза установила, что солдат был пьян, но в МВД республики опровергают это. Родители погибшей намерены обжаловать приговор.
Радио «Свобода». Новости.
Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный вчера Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки». Бывший советник президента России Андрей Илларионов, освобожденный от должности, считает, что страна перестала быть демократической и свободной. Илларионов подчеркнул, что не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2008 году и заниматься политикой.
С моей точки зрения, политическая деятельность означает борьба за политическую власть, борьба за сохранение власти, борьба за расширение власти, борьба с политическими конкурентами. Я этой деятельностью не занимался в течение почти 6 лет, в течение которых работал советником президента. Ни до этого. Я не собираюсь этим заниматься сейчас. Я не получал никаких предложений.
Сказал Андрей Илларионов, подавший в отставку. Он занимал пост советника Владимира Путина с 2000 года и не раз выступал с критикой властей, в том числе по делу ЮКОСа. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. Как показали проверки, во всех СИЗО остро стоит проблема со своевременным оказанием медицинской помощи. Выявлен ряд нарушений санитарных норм соблюдения пожарной безопасности. Число заключенных в камерах вдвое превышает норму.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжаются беспорядки. Вооруженные люди пытались захватить сегодня ряд избирательных участков. Возле здания Центральной избирательной комиссии полиция вступила с ними в перестрелку, о жертвах не сообщается. Известные ирландские религиозные деятели Харальд Гуд и Алекс Рид, в свое время посредничавшие в деле мирного урегулирования в Ирландии, призвали испанские власти начать переговоры с баскской сепаратистской группировкой ЭТА, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Алекс Рид подверг критике позицию испанских консерваторов, препятствующих началу мирного диалога с вооруженной баской группировкой. По его мнению, это сама по себе не является проблемой, а лишь симптомом существующей в Испании национальной проблемы. Со своей стороны Харальд Гуд потребовал от экстремистов сложить оружие. Для начала переговоров необходимо сложить оружие. Без этого диалог невозможен. Ирландские священники находятся в Испании в связи с присуждением им испанской премии за правозащитную деятельность. Алекс Рид в последние годы неоднократно посещал эту страну в попытках наладить диалог испанских властей с баскскими сепаратистами. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Ираке в результате аварии американского военного вертолета погибли два пилота. Как сообщило командование США, ночью в небе над Багдадом столкнулись два боевых вертолета. Экипаж одного из них погиб, другому удалось посадить вертолет на военной базе. Причина столкновения устанавливается. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет, одного к 3 годам исправительных работ. Как считает следствие, осужденные не справились со своими служебными обязанностями, не сумев подавить беспорядки в Андижане. К длительным срокам заключения уже приговорены десятки участников андижанских событий. В мае, по официальным данным, жертвами массовых беспорядков в городе стали 187 человек. Правозащитники утверждают, что войска открыли огонь по мирным демонстрантам, погибших от 700 до 1000. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. Экипаж танкера, принадлежащего греческой компании, был арестован нигерийскими властями в октябре 2003 года по обвинению в незаконном экспорте нефти. Прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело в связи с массовым заболеванием детей дизентерией в городе Шимановск. К ответственности будут привлечены работники городского детского сада, допустившие нарушение санитарных правил. Пища готовилась из некачественных продуктов. Напомним главные новости к этому часу. Парламентская комиссия по расследованию теракта в Беслане выявила недостатки в работе местных правоохранительных органов. В Нажай-Юртовском районе Чечни обстреляна военная автоколонна, 3 человека ранены. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим новый закон об усилении госконтроля за неправительственными организациями.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в петербургской студии Радио Свобода в гостях правозащитники, действительный государственный советник Санкт-Петербурга первого класса Леонид Романков. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Добрый день.
И ведущий эксперт Центра стратегии и Московской Хельсинкской группы Антуан Аракелян. Здравствуйте, Антуан Гургенович.
Добрый день.
Мы продолжаем подводить итоги года и рассматривать различные прогнозы на год наступающий. Как изменилась за минувший год ситуация с правами человека в России и в Петербурге в частности? Что у правозащитников вызывает наибольшую тревогу, а что наоборот – удовлетворение? Что год грядущий нам готовит? Об этом мы и поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде – Радио Свобода. Нашим слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос, нарушались ли в минувшем году ваши права больше, чем в 2004 или нет. Мы предлагаем также нашим слушателям сделать свой прогноз на год наступающий. Итак, уважаемые собеседники, у меня к вам первое предложение. Если говорить о правах российских граждан, то какие события минувшего года в наибольшей степени вызывают у вас беспокойство? Я с таким вопросом к вам обращаюсь по очереди. Ну, давайте, Леонид Петрович, с вас начнем.
Знаете, самое такое, я бы сказал, перманентное событие, которое вызывает максимальную тревогу, это продолжающаяся война в Чечне. Но, правда, я думаю, что об этом Антон Гюргенов сейчас скажет подробнее. Дальше, вы помните, монетизация, где была попытка отнять и того скудные права у ветеранов, пенсионеров, блокадников и так далее. Дальше осуждение Ходорковского, на мой взгляд, беспрецедентное с точки зрения цинизма судебных органов. Ну, самое последнее событие, вы знаете, решение Конституционного суда, отставка Андрея Илларионова, дальнейшее подавление свободных средств массовой информации, связанное с РЕН-ТВ, с московскими новостями. В общем, этот печальный ряд можно было продолжать. Но я думаю, что, может быть, Антон Гругенович скажет поподробнее по поводу Чечни. Это все-таки самая такая незаживающая рана в нашем сознании, в нашей жизни.
Да, я полностью согласен, к сожалению, с этими перечнями. Можно добавить туда и повышение тарифов на электроэнергию, и ЖКХ, и повышение цен на бензин.
Кажется, ожидается в следующем году максимальное.
Да, уже предвидели этого идут процессы. Что касается проблемы Чечни, она основная за уже 11-й год жизни россиян. И, к сожалению, уже около 2 лет так называемая чеченизация, такая программа пошла по всему Северному Кавказу. Началось это с Ингушетии, захвата Ингушетии. Потом Беслан.
Вы имеете в виду проблему, существующую как в Чечне, либо же перевод чеченских событий на капитализацию,
перевод
на внутренний.
Называется чеченизация. Конфликт уже, этнизация, чеченизация. Mm-hmm. Собственно говоря, вот захват Ингушетии в преддверии выборов президента Чечни и Нальчик, хотя они на год по времени отличаются, но по сути на Кавказе это однозначно воспринимается как протест населения, в основном молодого населения, против насилия правоохранительной системы, да, которая коррумпирована полностью со всем государственным аппаратом. Беслан отдельно стоит, но тоже, собственно говоря, протест населения, страшнейшая трагедия, он тоже относится к коррумпированной административной системе, а не межэтническим проблемам, которые хотели перевести.
Дорогие собеседники, я бы хотел... Мы будем беседовать, продолжать на те темы, которые мы сейчас обсуждаем, но правильно давайте предоставлять слово нашим слушателям, потому что они звонят и сидят и ждут, когда... Николай Петрович, Ленинградская область, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Я уже на Радио Свобода не раз выступал. Спасибо за представляемое время. Боюсь повториться, но дело в том, что ситуация, так сказать, близка к не то что к катастрофе, потому что существующий режим, она власть просто так отдавать не будет. Она от нелегитимного Ельцина его получила при посредничестве Березовского нелегитимно, и без боя она не отдаст. Она готова устроить Третью мировую войну, но будет здесь кошмар и катастрофа.
Да, это уже прогноз, год. Да. Мы прогноз давайте мне позже, конечно, да, мы заслушаем, но мы давайте к прогнозу обратимся чуть позже. Да, Антон Евгеньевич, продолжая нашу тему. Спасибо большое за ваше мнение. По поводу ситуации и с Бесланом, сейчас вот как раз обсуждается доклад, который сделан в Госдуме, да.
Да, совместная комиссия Госдумы и Совета Федерации, там по 10 депутатов, комиссия Торшина в обиходе. То, что она озвучила, в большинстве своем обозначая процесс, выяснение, экспертизы и так далее, но то, что она сформулировала, я по памяти цитирую, что обстрел танками, огнеметами был обоснован, я думаю, это абсолютно взрывает ситуацию, совершенно не отвечает тем данным и тому, что видели и участвовали сами жители Беслана. Мы работали в Беслане и с общественными организациями, с комиссией Северо-Осетинского парламента, профессора Кисаева, кстати, выпускника нашего Петербургского университета, юриста, журналистами, беслановцами. Был и наш депутат из Петербурга Савельев, который специалист по военно-технической оборонной промышленности. Это абсолютно разница с и последовательностью событий, и в части использования технических средств. Давать такую оценку сегодня, я, к сожалению, вижу, что эта работа тоже идет в курсе кремлевской политики, так сказать, не выявлять причинно-следственную связь этой боли, а наоборот уходить от нее.
Антуан Гургенович, вот я бы хотел бы вам спросить, что касается прогнозов. Вот в случае, если все так и будет дальше продолжаться, и судебные заседания, которые вот сейчас последнее было сорвано, вновь назначено теперь на 12 января, если и обращение Верховный суд Матвея Беслана тоже будет проигнорировано, и так далее, и так далее. Каким это последствием может привести?
Ну, матери, сейчас уже называется «Голос Беслана», фактически уже обратились к международным институтам, лидерам западных государств и международных авторитетных организаций, взять под свой контроль и содействовать правому процессу следственному, то есть дать свои материалы, которые имеются в большинстве своем у западных журналистов, которые были очевидцами событий, через спутниковые съемки американцев эти материалы по возможности тоже получить, чтобы была совершенно видна очевидная причинно-следственная последовательность. По мнению беслановцев, события начались именно со стороны федеральных сил по штурму здания после того, как стало известно, что есть прямая договоренность о том, что лидер боевиков Аслан Масхадов готов приехать в школу для того, чтобы разблокировать ситуацию. Именно это послужило точкой отсчета, и дальше уже все это превратилось в этот кошмар, который произошел.
Спасибо большое. Мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Время гостей». Сегодня в петербургской студии Радио Свобода в гостях правозащитники, действительный государственный советник Санкт-Петербурга первого класса Леонид Романков и ведущий эксперт Центра стратегии и Московско-Хельсинской группы Антуан Аракелян. Леонид Петрович, все-таки у меня такой вопрос, если подводить итоги минувшего года, вот с точки зрения правозащитника, а позитивное что-нибудь было вообще?
Ну, я считаю, две вещи, мне кажется, можно считать позитивными. Во-первых, это состоявшийся широкий протест народных масс по поводу монетизации, который привел к тому, что все-таки какая-то часть отобранных прав и привилегий была возвращена людям. И второе, это то, что случилось в нашем сопредельном государстве, в Украине, когда вдруг оказалось, что на постсоветском пространстве возможно народное влияние на результат, так сказать, на смену правительства, поскольку так называемый административный ресурс и все попытки вне правового воздействия на избирателей, их перестали терпеть население, и совершилась так называемая оранжевая революция. С одной стороны, это позитивный пример для России. С другой стороны, как мне кажется, напуганное правительство предприняло в связи с этим особую специальную атаку на права человека в России. Это и подавление СМИ. Это и новый закон, еще, может, о нем поговорим, о некоммерческих организациях. Мне кажется странным, что вместо того, вот вы знаете, конечно, скандал, когда иранские деньги, Саддам Хусейн и установленные факты финансирования партии Жириновского и коммунистов за счет сделки нефти в обмен на продовольствие, и это как бы не вызвало никакого вмешательства правительства и никакого закона нового. А вот правозащитная деятельность, оказывается, это иностранное влияние. Хотя правозащитная деятельность не связана с политикой, она связана с правами человека, с правами маленького человека, рядового человека.
Геннадий нам пишет: «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, я давно уже не человек». Ну, такая
печальная, печальная четверостишая. Помните, век 20-й, век необычайный. Я навек взираю из-под столика. Чем он интереснее для историка, тем для современника печальней. Было написано в прошлом веке.
Я предлагаю послушать, как оценивают год уходящий политологи и социологи, и какие они выделяют главные события минувшего года. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
В 2005 году был принят закон о назначении губернаторов. Всего в уходящем году были назначены руководители 43 субъектов России. 31 составили прежние губернаторы и президенты. Переназначены были даже самые непроходные кандидаты, типа Кирсана и Люмжинова, пишет политолог Александр Храмчихин. Был принят закон о выборах только по партийным спискам. Также был принят закон об общественных объединениях, которые правозащитники и представители некоммерческих организаций считают антиобщественным. С российского телеканала РЕН-ТВ уволилась ведущая Ольга Романова и главный редактор службы информации Елена Федорова. Как сказал генеральный директор Союза журналистов России Игорь Яковенко, это последняя отдушина в федеральном эфире, которую заткнули. Участились нападения на иностранцев, растут ксенофобские настроения. В Петербурге за последние 2 месяца убиты 3 студента, 2 африканца и 1 петербуржец, музыкант-антифашист. В России, по различным данным, уровень коррупции повышается год от года. По данным международной организации Transparency International, Россия входит в группу стран вместе с Барбадосом, Белоруссией, Габоном, Сейшельскими островами, Уругваем и другими, где уровень коррупции растет. В 2005 году Россия переместилась с 90 на 128 место в рейтинге коррумпированных стран. По сравнению с 2004 годом, в текущем году индекс прозрачности России понизился с 2,8 до 2,4 пункта. По мнению директора Transparency International Россия Елены Панфиловой, резкое ухудшение позиции России в рейтинге связано с огромным зазором между антикоррупционной риторикой на верхах и реальным положением бизнеса на местах. Согласно данным опроса ВЦИОМ, основными событиями уходящего года почти половина опрошенных считает повышение тарифов на электроэнергию, газ и ЖКХ, а также рост цен на бензин. Более трети считают главным событием года монетизацию льгот. События в Нальчике выделили 27% россиян, судно на Михаилом Ходорковском 22%. По данным директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, несмотря на то, что в текущем году среднегодовые цены на нефть выросли более чем на 40%, экономический рост замедлился. В настоящее время он составляет менее 6%. Это свидетельствует о том, что благоприятная конъюнктура перестает играть решающую роль в экономическом развитии России. Михаил Делягин считает, что инфляция вышла из-под контроля государства, так как второй год подряд власти не могут обеспечить ее снижение. 2005 год был в целом успешным для страны, но нарастание серьезных внутренних противоречий и нежелание государства решать существующие проблемы приведет Россию к системному кризису, считает Михаил Делягин.
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. У нас звонки. Василий из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем. Нет, звонок сорвался. Ну вот, возвращаясь все-таки к этому обзору, события в Нальчике выделили более трети россиян опрошенных. Антуан Гургенович, что вы можете сказать по поводу этих событий? Ведь, в принципе, на самом деле, как-то все-таки достаточно, несмотря на вот то, что там происходило, в российских средствах массовой информации каких-то таких особых глобальных выводов из того, что там происходит, и прогнозов я не нашел.
Ну, как и в других горячих точках, это характерное свойство нынешней политической элиты, хотя на протяжении лет экспертное сообщество говорило о том, что за внешней вот такой фасадной привлекательной картинкой Кабардино-Балкарии, как оазиса в горячих точках, покойный президент Коков умел эту картинку выдерживать, но страшно высокая коррупция, насилие со стороны силовых структур, притеснение просто людей, верующих, простых верующих. Эту ситуацию мы все время ставили, что ситуация будет взрываться. Ну и, значит, естественная кончина президента привела к смене власти. И вот здесь как раз и проявилась вся накопившаяся эта взрывная масса. В череде новых, старых, в кавычках, лидеров, это единственный, может быть, случай, когда новый лидер, уже московский, депутат Госдумы, не связанная напрямую с коррупционной системой Кабардино-Балкарии, взялся добросовестно работать, трансформировать эту коррумпированную систему, и пока он пользуется большой поддержкой населения и общественного сообщества, и то, что удалось выкорчевать вот эту коррумпированную силовую составляющую министра внутренних дел Шагенова, их многие наблюдатели и на месте, и из других регионов отмечают очень положительно. Следует поддерживать вот эти позитивные усилия нового президента, опирающегося на гражданское сообщество. Ну, вот по КБР у нас с международными организациями есть программы проведения там гражданских мероприятий, конференций, в частности, конференции Совета Европы по внедрению института уполномоченного по правам человека.
Антон, у меня к вам вопрос такой. В связи с новым законом о НКО есть такое предложение бойкотировать и не исполнять решение о регистрации. Как вы считаете, это действенный способ для НКО с тем, чтобы потом обращаться, скажем, в международный суд с жалобой на неконституционность закона об НКО?
Ну, я думаю, надо видеть сочетание вещей. Все-таки мы как бы конструктивно предлагаем внесение изменения, обсуждение.
Так уже закон принят, остался какой-то президент.
Это тоже стадия. Если вы помните, аналогичная ситуация закона о митингах и демонстрациях тоже доходила до этой стадии. И, собственно говоря, президент как раз отталкивается от степени общественного давления, международного резонанса и так далее. В любом случае, дальше есть Конституционный суд, есть Европейский суд, то есть этот процесс надо в правовом плане продолжать.
А звонки Петр из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, господа. Добрый день. Вот у меня вот такой вопрос к правозащитникам. Вот сравнительно недавно, в начале 90-х, не было такого числа беспрецедентного правозащитников, общественных организаций. И вот такого кошмарного безобразия, вот сейчас у нас беспрецедентное число общественных организаций, правозащитников, тьма. И все хуже, хуже и хуже. И нас постоянно пытаются лечить злобой, каким-то остракизмом. И одно и то же слышишь, какая-то зло. Все на кого-то под суд, кого куда распихать. В общем, мне кажется, надо попробовать без правозащитников вот попытаться пожить хотя бы какое-то время.
Если можно, я попытаюсь ответить. Знаете, действительно, было время, когда правозащитники сидели в тюрьме, и их не существовало на свободе, и они были, так сказать, безгласны, кроме как сам издат. Но тогда была, как вы помните, коммунистическая система, в которой, ну, я думаю, никто не забыл ни очереди, ни подавления выступления рабочих в Новочеркасске, расстрелах, ни ареста лучших людей, ни ссылку Сахарова. Поэтому мне кажется, что сейчас, ну, не так уж много, все-таки есть правозащитные организации, но без них было бы еще хуже, потому что есть масса конкретных случаев, когда правозащитные организации помогли исправить людские судьбы.
Пожалуйста.
Один из таких сидевших правозащитников – это я. Я 3 года находился в заключении. Уважаемые слушатели, я хочу сказать, вот жители Беслана жили, как и во всех других регионах, своей обычной жизнью. Но вот случился теракт, и эти граждане, жертвы этого теракта, объединились, назвались сначала «Матери Беслана», сейчас «Голос Беслана». Вот, и они отстаивают свои права и правду. И они признали, что вот и у них лично есть вина в том, что до сих пор вот чеченская война шла, они смотрели на нее как бы со стороны. И они признают вот эту вину на себе. Поэтому общественная организация – это есть проявление просто населения своих задач и проблем.
Вот Антуан мне при слове «матери», я вспомнил солдатских матерей, организация, которая не существовала до перестройки, и дедовщина была настолько ужасной, настолько много людей погибло и было искалечено во время армии, что солдатские матери, объединившись, спасают и защищают своих сыновей и чужих от беспредела.
Таких примеров много можно повести на самом деле. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Европейский час». Ведущий Иван Толстой. Темы. Собеседник, композитор Софья Губайдулина, 70-летие Алена Делона, русский европеец Сергей Эйзенштейн. Первый раз в эфире в среду в 9 часов вечера, повтор в четверг в 2 часа дня, время московское. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей. Сегодня в петербургской студии Радио Свобода в гостях правозащитники, действительный государственный советник Санкт-Петербурга первого класса Леонид Романков и ведущий эксперт Центра стратегии Московской Хельсинской группы Антуан Аракелян.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила сегодня предварительные результаты своей работы. В проведении штурма школы выявлен целый ряд просчетов и недостатков. Точную информацию о количестве заложников должностные лица скрывали в течение суток. Координация между правоохранительными органами была слабой. В Нажа-Юртовском районе Чечни группа маджахедов обстреляла утром автоколонну. Трое военнослужащих получили ранения. В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв на пути следования машины с милиционерами. Они не пострадали. Поврежден также проезжавший мимо автомобиль. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Верховный суд Узбекистана приговорил 11 сотрудников правоохранительных органов к лишению свободы на сроки от 1,5 до 11 лет по делу о массовых беспорядках в Андижане. Прокуратура Москвы выявила серьезные нарушения в работе следственных изоляторов столицы. Генпрокуратура России обжаловала решение военного суда, признавшего незаконным преследование полковника Павла Поповских, бывшего обвиняемого в убийстве журналиста Дмитрия Холодова. 12 российских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии, прилетели сегодня в Москву. В Ираке в результате аварии американского военного вертолета минувшей ночью погибли 2 пилота. Соединенные Штаты приветствовали решение Польши продлить на год пребывание польского воинского контингента в Ираке, хотя его численность будет сокращена. Израильские ВВС нанесли утром удары по объектам на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы Израиля. В секторе Газа продолжаются беспорядки. Вооруженные люди пытались захватить сегодня ряд избирательных участков. Возле здания Центральной избирательной комиссии полиция вступила с ними в перестрелку. О жертвах не сообщается.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня в петербургской студии Радио Свобода в гостях правозащитники, действительный государственный советник Санкт-Петербурга первого класса Леонид Романков и ведущий эксперт Центра стратегии и Московско-Хельсинской группы Антуан Аракелян. Мы подводим итоги года и обсуждаем прогнозы на 2006 год. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 0 53, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент везде Радио Свобода. Вот у нас звонки. Александр Александрович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот все-таки хотел сказать, что основная, как говорят, основное недовольство или основные высказывания идут все-таки в части того, что не разрешают иностранным организациям или организациям, которые содержатся на иностранные деньги. А это ведь правильно. Почему? Я вам скажу. Сразу после войны, как только Америка заимела атомную бомбу, всем известный Черчилль, значит, проводил политику, еще почти что добился разбомбить все объекты Советского Союза в то время. Но этого не получилось. А когда Сталин заимел атомную бомбу, то Черчилль, значит, свою тактику переделал. Он первый сказал, что надо России разложить изнутри Советский Союз. Вслед за ним, знаете, что значит, на безызвестный документ Аллена Даллиса. известная деятельность Дзержинского, Рейден, будучи президентом, в государственном порядке издал 3 директивы, как бороться с Советским Союзом. Понимаете? И сейчас все эти организации, которые у нас находятся, их тысячи, содержатся на иностранные деньги, они тихой сапой, под всякими предлогами разлагают людей, то, что заложил в свое время Черчилль, понимаете? И то, что сейчас люди говорят, что не надо подписывать этот документ, конечно, он касается там в какой-то степени и наших жителей, но основная эта беда, основное сейчас недовольство, которое идет вот по радио, даже по эхо Москвы, только из-за того, что уничтожатся эти иностранные, будут под контролем, а надо под самым жестким контроль поставить эти организации, потому что они разлагают русский народ.
Спасибо, Александр Александрович, за ваше мнение. Леонид Петрович.
Ну, самое простое сказать, вы знаете, что то, что написал Ален Даллес, это известная фальшивка, давно всем известно, так что ссылаться на доктрину Алена Даллеса, это просто было бы забавно, смешно. Но, с другой стороны, понимаете, как вот встать на позицию Черчилля или, там, скажем, Рейгана, когда геронтократия, управляющая Советским Союзом, оккупировала Чехословакию, вторглась в Афганистан, душила и штыками укрепляла коммунистические режимы в Восточной Европе. Разве это не вызывало страха, что люди, обладающие, так сказать, не слишком высоким уровнем ума, но очень большой агрессией, цинизмом и хваткостью, что они могут напасть на, применить атомное оружие в борьбе со свободным миром? Поэтому мне кажется, что любая страна должна защищаться от того, чтобы использовать свои средства для того, чтобы защитить от возможной агрессии. Поэтому я понимаю, как Черчилль, сказавшего речь в Фултоне по поводу начала холодной войны, поскольку Советский Союз была агрессивная, страшная, угрожающая миру держава. Ну а потом, видите ли, организации неправительственные, к сожалению, редко получают деньги из России, поскольку российские деньги уходят на коррупцию. Как вы знаете, что почти второй бюджет почти раскрадывается в России. И я думаю, что действительно есть идеалистически настроенные организации, как Международная амнистия, например, которые заботятся о правах человека, о демократии в мире, с тем, чтобы уменьшить уровень противостояния, уровень военной угрозы, уровень угрозы со стороны России. Если бы не побеждают, например, сказать, люди, которые устроили фашистский марш в Москве, вот я предложил бы Антону Гургеновичу поговорить на тему об опасности фашизации страны, о росте национализма и ксенофобии. И дай бог, чтобы кто-то помогал нам с этим справиться, поднять уровень толерантности, поскольку от российского правительства на это как-то денег, несмотря на заявленные программы, не дождешься в реальности.
Для Петербурга это очень актуально. За последний год около 300, по-моему, было совершено преступлений вот на ксенофобской основе. А сейчас представитель Африканского единства выступил и сказал, что еще больше было преступлений на самом деле совершено.
К сожалению, в нашем городе, Петербурге, который всегда был пионером в демократических и гуманитарных новациях, сейчас прочно присоединился термин «столица русского фашизма», и, к великому сожалению, это отвечает реальности. Мы встречались с представителями Евросоюза, и в четверке лидирующих центров в России, это Москва, Московская область, Воронеж и Питер. Вот Питер как раз занимает и по количественным параметрам и проявлением первое место. Причем достоянием общественности становится один из 7 случаев. Сами иностранные студенты, значит, они опасаются вообще, так сказать, что называется, светиться. Очень сложно зарегистрировать происшествие, нарушение в правоохранительной системе и так далее.
Я бы еще, Антон, напомнил про убитого Гиренко, про Николая Михайловича, эксперта, да, по этническим вопросам, который был убит явно, так сказать, с тем, чтобы заткнуть рот эксперту по межэтническим отношениям. Тогда, помните, мы сделали марш против ненависти, организовали, и в этом году он был, поскольку не только не сокращается, но наоборот интенсифицируется и увеличится число нападений по этническим принципам.
Вот по этой теме говоря, с одной стороны, значит, европейское сообщество зафиксировало Петербург именно как проблемная зона. Есть амбициозная программа администрации Санкт-Петербурга о том, чтобы Петербург вошел в пятерку ведущих туристических центров. По историко-культурному ансамблевому потенциалу Петербург исполнено входит туда. Но даже складывая в сторону то, что здесь нужна инфраструктура, сервис, транспорт и так далее, в нашем городе, где регулярно, значит, происходит дискриминация, насилие, убийство, и студентов иностранных, и некоренные, так сказать, жители, мигранты, иностранные представители, дипломаты, которые жаловались. И вся эта атмосфера и картина, естественно, становится характерной для туризма, который у нас уменьшается и будет уменьшаться. Вице-губернатор экономического блока правительства Бланк сказал о том, что для предстоящего года в Санкт-Петербурге нужно 300 рабочих рук из мигрантов. Без этого, значит, экономика будет испытывать серьезные проблемы. Ну, как быть? Естественно, эти 300 тысяч надо принять, адаптировать, социальные гарантии им давать. И в этой политике, которая производится администрацией Санкт-Петербурга, собственно говоря, манипуляционно и уходящая от реалий. И по Николаю Михайловичу Гиренко абсолютно известно, что это преступление, адресное убийство. Губернатор привычно вот уже в системе таких убийств сначала говорит о том, что это недопустимо, и всякие подобающие слова, что она берет под свой контроль. Через какое-то время где-то она говорит, что следствие вроде привело к тому, что там какая-то, значит, бытовуха, хулиганка и так далее. Это, собственно говоря...
Прибиваю. А вот не кажется ли вам, что националистические настроения, они подогреваются с самого верха, из Москвы, так сказать, правительственными... Вот партия Родина, высказывания. То есть, вам не кажется, что это есть некоторый такой, как бы, направленный процесс?
Ну, по нашим исследованиям не просто кажется. Мы отслеживаем прямую связь. Во-первых, это большой политический мобилизационный ресурс для региональных лидеров, а также для федеральных. Потом на уровне правоохранительной системы и спецслужб это очень живой и теплый для них аргумент, поле. Естественно, вот мы с вами не являемся для них симпатичными людьми, мы всегда будем выявлять нарушения, правозащиту, будем обращаться в СМИ, так сказать, международное сообщество. Мы для них, естественно, не свой электорат, что называется. Поэтому этот инструментарий во многом срабатывает именно по вот связанному действию. В Петербурге, кстати, отмечено, что, как правило, такие акции убийства происходят в период суда над преступниками, которые идут. Они прямо напрямую связаны.
Я хочу сказать, Антон, мне кажется, есть два аспекта. Один аспект такой. Канализировать народное недовольство существующим порядком вещей в сторону этнических, ну, в сторону врагов, да, американцев, не знаю, там, кавказцев, евреев.
Мигрантов, да. Находить причины.
А вторая, наоборот, так сказать, вот создание фашистской угрозы в умах населения потребует твердой руки, которая может это прекратить. И отсюда идет вопрос о третьем сроке, так сказать, о возможном изменении Конституции. Сначала это была угроза, как вы помните, террористических актов, взрыва домов. Теперь угроза фашизации. Это, может быть, процесс целенаправлен с тем, чтобы население потребовало, так сказать, державной жесткой руки, которая кончит безобразие.
Я это и назвал политический мобилизационный ресурс. Инструментарий и против фашизма сильная рука, и введение какого-то положения, изменение сроков выборов, назначения. Вот по примеру дагестанского рейда, когда стал президент, все эти сценарии есть в руках у федерального правительства.
Ирина из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос. Значит, мне постоянно вот приходится слышать, в частности, по радио «Свобода», о московских правозащитниках, за которыми стоят вполне реальные дела. Что касается правозащитников из Санкт-Петербурга, то вот после долгих поисков по общественным организациям мне не удалось выявить ни одного из них. Ну, если не считать Шмидта, которого скорее можно считать уже сверхэлитным адвокатом. Где бы можно, вот в частности, раз у вас в эфире сейчас правозащитник Романков, вот где конкретно можно его застать? Это первый мой вопрос. А второй вопрос, вы знаете, очень смущает его громкий титул «Государственный советник». Что это значит? Он советы дает государству? Тогда как это можно увязать с правозащитной деятельностью? Мне это совершенно не понять. Ответьте, пожалуйста.
Значит, во-первых, у нас довольно много организаций. Одна из них — гражданский контроль, который возглавляет Борис Павлович Пустынцев и заместитель Юрий Иннокентьевич Вдовин. Она расположена на Лиговском. В принципе, мы там могли бы с вами встретиться, или, по крайней мере, там могли бы нас с вами связать. А второе, если вы знаете федеральный закон о гражданских званиях, то государственная служба дает право на присвоение чина. Советник третьего класса, потом второго класса, потом первый — это самый высокий. Так как я был трижды избран в собрание законодательного Санкт-Петербурга, то я получил вот это гражданское звание. Это как, скажем, доцент, да, вы можете... Вот я еще старший научный сотрудник, это звание. У меня есть диплом старшего научного сотрудника. Также у меня есть и диплом действительно государственного советника Санкт-Петербурга первого класса. Понятно, да?
Это квалификация, компетентность.
Ну да, это просто как бы...
Квалификационный уровень.
Да, некоторые... Теперь называется классный чин или звание. Да.
Евгений из Подмосковья, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, не лукавство ли это, вот говоря об усилении фашизма в нашей стране, говорить о том, что наша страна, как никто, оставив 20 миллионов своих жизней, и неужели это для нашей страны не показатель самого отвратительного отношения к этому развитию?
Я совершенно с вами согласен. Я поражен тем, что в стране, которая так много пострадала от фашизма, вдруг появляются свастики в подъездах, свастики на стенах, ходят молодчики, выкидывая руку в полунацистском приветствии. Для меня, честно говоря, как человека, пережившего блокаду, это кажется уму непостижимым, что в России мог снова зарождаться фашизм, но, увы, это факт.
Я бы хотел зачитать несколько сообщений. Вот Владимир из Санкт-Петербурга пишет: «Мне кажется, в новом году нам надо продумать такой вопрос, минуя Государственную Думу, как президента освободить от занимаемой должности в связи с его государственными преступлениями». Это такой, ну вот, в принципе, можно подумать, но я боюсь, что механизмов здесь на основании законов не существует.
Ну, кроме импичмента.
Да, кроме референдума. Референдум вполне возможно.
Очень сложно, но тем не менее, технически вот такой вектор можно рассматривать.
Саша пишет: «Мы привыкли к тому, что группа правозащитников под руководством Алексеевой работает на разрушение России. Пусть этот Антуан Гургенович, как он пишет, расскажет, кто его финансирует. И не замалчивайте этот вопрос, потому что Людмила Алексеева утверждала, что никто».
Значит, все общественные организации, специфика их то, что они публичные и прозрачные. Людмила Михайловна Алексеева, президент Московской хирургической группы, наш центр «Стратегия», как и большинство других организаций, упомянутый здесь гражданский контроль, они участвуют в конкурсах, в проектных, и в конкуренции выигрывают их по заданным темам и направлениям, в том числе МХГ, наша стратегия. У нас есть сайты, там вся информация есть по проектам, по деньгам, по выполнению задач. Все это открыто, и существуют соответствующие контрольные и надзорные функции налоговой службы, закон об НКО, в частности, в том числе и этот спектр рассматривает. Так что основная наша сущностная функция – это прозрачность, открытость.
Ну вот мы до сих пор говорили о том, подводили итоги уходящего года. Давайте послушаем, какие прогнозы на год грядущие выстраивают политики и политологи. Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Политолог Александр Храмчихин считает, что основным событием 2006 года будут досрочные выборы, либо президентские, либо одновременно и президентские, и думские. Преемник победит на заведомо безальтернативной основе, а уставший президент уйдет главой «Газпрома». В Думу опять пройдет «Единая Россия», которую может в виде паровоза возглавить Владимир Путин. Родину могут снять. КПРФ наберет 15%, ЛДПР – 10%. Оппозиционеры в Думу, скорее всего, опять не пройдут. В 2006 году будет завершено переназначение региональных руководителей. В Дагестане может быть назначен единоличный руководитель, что может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и для России. Тогда вместо досрочных выборов будет введено чрезвычайное положение. Кроме того, складывающуюся политическую ситуацию может разрушить борьба группировок внутри Кремля, что может привести к противостоянию либерального президента Дмитрия Медведева и подконтрольной силовикам «Единой России». считает Александр Храмчихин. По мнению члена оргкомитета недавно созданной организации «Россия без расизма» Александра Винникова, в 2006 году произойдет генерализация насилия со стороны экстремистски настроенных молодежных объединений. Таким образом, считает правозащитник Юлий Рыбаков, общество будет поставлено перед выбором или нынешняя команда, находящаяся у власти, или русский фашизм. По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, до конца 2006 года пройдут досрочные выборы в Госдуму, а наиболее неадекватные люди в Кремле попытаются спровоцировать оранжевую революцию с тем, чтобы потом ее самим же и подавить. Руководитель фракции «Родина» в Госдуме Сергей Глазьев считает, что в новом политическом сезоне будет нарастать недовольство в регионах, связанное с принятым и вступившим в силу законом о разграничении полномочий между центром и регионами. Через некоторое время выяснится, что денег в регионах нет, что повлечет за собой новые массовые социальные протесты. По мнению Владимира Жириновского, в 2006 году не будет никаких потрясений. Экономика начнет обрастать жирком, на Украине возможна победа пророссийских сил. В Белоруссии опять победит Лукашенко. Главным героем в России станет Акакий Акакиевич, чиновник среднего звена, получающий свои 15 тысяч рублей, и мелкий предприниматель с 50 тысячами рублей доходов. России не нужны ни олигархи, ни бомжи, считает Владимир Жириновский.
Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. На звонки Сергей из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Вы знаете, я вот все больше убеждаюсь, что власть вот хотя бы в Санкт-Петербурге как-то сознательно вот эти пестует, так сказать, выращивает эти вот фанатские группировки разного экстремистского толка. Я вот не могу понять, неужели не срабатывает какой-то инстинкт самосохранения, ведь это же, так сказать, может их самих потом, так сказать, в первую очередь ударить, вот такая эти банды молодежные и прочее. Все же это очень легко, так сказать, при нашем этом карательной, так сказать, системе, это же очень легко, так сказать, привести какую-то норму, но явно не хотят. Спасибо.
Да, Леонид Петрович, пожалуйста.
С вами совершенно согласен, это очень недальновидная политика. Вот вооружать и натравливать молодежные группировки друг на друга, на врагов, на Назбулов, на Тимура Кочерава, антифашиста. Это очень недальновидная политика, очень опасная.
Ром из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день или вечер уже. Знаете, в связи с законом о НКО, вы называете, да, правозащитных организаций, я с изумлением узнал, что их около полумиллиона. И если бы они защитили хотя бы по одному человеку, наверное, было бы у нас около полумиллиона вырученных ими людей. Но пока что о существовании этих организаций я узнал только, когда дело Ходорковского. По-видимому, это человек, права которого наибольшим образом ущемлены. Но я... Меня это мало интересует, и я отлично знаю, что эти правозащитные организации, конечно, это враждебные агентуры нашей стране, ну, судя даже по составу этих паленых экспертов, которых вы приглашаете всегда. Я хотел сказать вот о чем, об итогах прошедшего года и о выкупе обратной Сибнефти. То, как Украина поступила со своей Криворожсталью, и как у нас это поступили, наводит на мысль, что за остаток своего срока наш президент наладился вывести, ну, я думаю, несколько десятков миллиардов долларов за границу, потому что такого наглого способа легализации вывоза, как... обратный выкуп Сибнефти за такие деньги наводит на такие как раз мысли о существовании особого плана обескровливания нашей страны напоследок этим человеком. А он вам так не нравится. Он делает то, что нужно.
Я сказал бы немножко про НКО. Дело в том, что это не коммерческие, не правительственные организации, и далеко не все из них правозащитные. В прошлом году в Петербурге была ярмарка социальных проектов, представленных некоммерческими организациями. Там было около 80 из них, занимались инвалидами, детьми, культурой, образованием. Так что, на самом деле, далеко не...
Наркозависимыми.
По наркозависимости, по, значит, реабилитации осужденных. Так что, на самом деле, я жалко, что я не могу послать радиослушателю отчет об этой ярмарке. Там были очень интересные данные по тем реальным делам, которые делают неправительственные, некоммерческие организации, цель которых не извлечение прибыли, а помощь людям.
Леонид Петрович, на самом деле то, что слушатель не знает о результатах деятельности неправительственных организаций, некоммерческих в России, вовсе не свидетельствует о том, что они ничем не занимаются и занимаются
благотворительностью. Ну, согласен, да.
Ну, есть проблемы информирования, собственно говоря, и совершенно верно женщина спрашивала о дефиците информации. Если бы у нас был институт уполномоченного прав человека, как в 32 регионах уже существующих, есть место известное, у него есть эфир, там можно получить информацию о общественных организациях и больше ориентироваться. Но, к сожалению, вот отсутствие этого института тоже есть проявление вот такой политики властей Санкт-Петербурга.
Да, я согласен, Антон. Дело в том, что в уставе города записано необходимость иметь уполномоченного по правам человека в Петербурге, но уже лет 8 его выбрать так и не могут.
Не хотят.
Юрий из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я по поводу следующего года, и по поводу Лен АЭС, и по поводу вывода ее, потому что исчерпан ресурс первого атомного реактора. Предлагаю его не выключать, но оградить методом в НИПИЭП. Там, на Черной речке у вас в Питере есть в НИПИЭП. Вам по моему методу. Спасибо за внимание.
А прогноз на следующий год?
Ну, нет, это связано с узкой, вообще важно, конечно,
ну, да, темой. Да. Но экологи Петербурга, они неоднократно на это...
Как раз, вот гражданин обращается, нужно...
Есть некоммерческая, неправительственная экологическая организация, которая держит вопрос на контроле. Но мне кажется, что будущий год будет связан с явно очень важным фактором, это выборами Госдумы и президентов, и президента. Я думаю, что весь будущий год пройдет под знаком начавшейся кампании. То есть будет, по всей видимости, то, что мы наблюдаем, еще дальнейшее подавление свободы массовой информации, дальнейшее подавление оппозиционных настроений, типа того, что случилось там с Касьяновым, или с солдатской партией «Солдатские матери», или с Рыжковым. То есть я думаю, что будет происходить дальнейшее усиление подавления оппозиции с тем, чтобы обеспечить безоговорочную победу существующей группировки, которая, на мой взгляд, заинтересована не в благе России, а в том, чтобы получить контроль над финансовыми потоками от энергетики России.
Да, пожалуйста.
Говоря о выборах, я хочу сказать, что в Российской Федерации, в регионах, и последние выборы я был наблюдателем выборов в парламент Чеченской Республики 27 ноября, они у нас в экспертной среде называются назначениями. К сожалению, в России уже они не выборы, а назначения. В Чечне это очень просто. Все 58 депутатов назначаются из Центароя, то есть клан Кадыровых, который проживает. На условиях партии, которые участвовали там, должны были список из 50 кандидатов от Кадырова включать в себя. А республиканская партия, блок, который не пошел на сговор с ним, был отчислен. Московские выборы тоже показали максимальное снижение явки и полностью доминирование «Единой России». Возвращаясь к предыдущему вопросу, там был момент, если мы уже отмечали, что это мобилизационный ресурс, нахождение причинной связи с огромным объемом проблематики. Вот Краснодарский край, сколько лет была особая проблема для них, турки-месхетинцы, как бы. 24 тысячи. И как только нашлось решение, Америка дала открытую визу для них, значит, сейчас это место заняли 4 тысячи езидов. На огромный 5-миллионный край 4 тысячи езидов. Поэтому это для властей всегда причина найти стрелочников вину в нерешенных социально-экономических проблемах.
Спасибо, Антон Гургинович. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Время гостей» в эфире «Время свободы». Основные темы. Доклад парламентской комиссии по Беслану. 80 лет назад умер Сергей Есенин. Как через 80 лет поэт стал поп-звездой. Международные правозащитники вновь критикуют российский закон о неправительственных организациях. Как всегда в программе «Новости культуры, экономики, науки», «Панорама высоких технологий», «Исторический календарь», «Обзоры прессы», «История Запада и Востока» и многое другое. Ведет программу Кирилл Кобын. Ну, мы наша программа подходит к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с правозащитниками Леонидом Романковым и Антуаном Аракеляном. Ведущий Виктор Рызунков, продюсер Алексей Кульков. Всего вам доброго.
Одно из удивительных последствий цунами – сплочение мира.
В Стамбуле арестованы 11 членов мусульманской экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ариэль Шарон приказал положить конец ракетным обстрелам из Газа.
Скорее всего, руководителем канала будет Александр Пономарев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org